Тогда я хочу попрощаться с ней, чтобы она не так грустила.
Она будет грустить еще больше, когда тебя сожгут. Времени нет, — сказал Давос. Я передам принцессе, что ты думал о ней. А ты сможешь ей написать, когда прибудешь на место.
Вы уверены, что я должен ехать? — нахмурился мальчик. Почему дядя отсылает меня с драконьего камня? Он недоволен мной? Но отчего?
Его лицо вновь приняло упрямое выражение. «Но он тебя видеть не хочет», — нашелся Давос. «Я его десница и говорю его голосом. Прикажешь сказать королю, что ты не желаешь меня слушаться? Да знаешь ли ты, в какой гнев это его приведет? Видел ли ты, как твой дядя гневается?»
Давос снял перчатку и показал мальчику свои обрубленные пальцы.
«Я видел. Это была ложь».
Станисом Баратионом, когда он обрубил пальцы своему луковому рыцарю, руководил не гнев, а лишь железное понятие о справедливости. Но Эдрик Шторм тогда еще не родился и не мог этого знать, поэтому угроза возымела желанное действие.
«Он не должен был этого делать», — сказал мальчик и снова двинулся вниз по лестнице, ведомый Давосом за руку.
Бастард из «Ночной песни» встретил их у двери в подвал. Они быстро перешли через темный двор и снова спустились вниз, под хвост каменного дракона. У калитки ждали Левис Рыбник и Орнер Блэкбери. Двое часовых, связанные, лежали у их ног.
«Лодка на месте?» — спросил их Давос.
«Да, с четырьмя гребцами. Галлея стоит на якоре за самым мысом. Зовется она Безумный Прендос».
«Подходящее название», — усмехнулся про себя Давос. «Салли не чужд черный пиратский юмор». Он опустился на одно колено перед Эдриком Штормом.
«Теперь я должен оставить тебя. Лодка доставит тебя на корабль, а корабль перенесет через море. Ты сын Роберта, и я знаю, что ты будешь храбрым. Что бы с тобой ни случилось.
Смотрите на это как на приключение, милорд», — Давос старался говорить твердо и весело. «Это начало большого приключения вашей жизни. Да хранит вас воин».
«Да рассудит вас отец по справедливости, лорд Давос». Мальчик вышел за калитку со своим кузеном, сиром Эндрю. Все остальные последовали за ним, кроме бастарда из «Ночной песни». Прощальные слова Эдрика остались звучать в ушах Давоса, но сейчас его заботил не столько суд отца, сколько суд короля.
«Что с этими двумя?» — спросил сир Роланд о часовых, закрыв и заперев калитку.
«Затащите их в подвал и освободите, когда Эдрик благополучно отправится в путь».
Бастард молча кивнул. В словах не было нужды. Самое легкое осталось позади.
Давос надел перчатку от души, сожалея о своей потерянной удаче. Он чувствовал себя лучше и смелее с этими костяшками в ладанке. Проведя укороченными пальцами по своим редеющим волосам, он подумал, не подстричь ли их. Ему хотелось предстать перед королем в достойном виде. Замок никогда не казался ему таким темным, наводящим страх. Он шел медленно, и его шаги звучали эхом в скопище каменных драконов. Да не допустят боги, чтобы эти драконы когда-нибудь пробудились. Впереди высился каменный барабан. Часовые у его дверей развели скрещенные копья. Не перед луковым рыцарем, перед десницей короля. Сюда он входит десницей. Кем-то он выйдет, если выйдет вообще. Лестница показалась ему длиннее и круче обычного. Возможно, он просто устал. Матерь не создала его для таких дел. Он взлетел слишком высоко и слишком быстро. Ему трудно дышать в этом разреженном горном воздухе. Мальчиком он мечтал о богатстве, но это было давно. Когда он вырос, его желания свелись к нескольким акрам доброй земли, дому, где можно спокойно стариться, и лучшей жизни для его сыновей. Слепой бастард говаривал, что умный контрабандист не должен пускать пыль в глаза и обращать на себя нежелательное внимание. Несколько акров, дранковая крыша, сир перед именем. Вот этим и надо было довольствоваться. Если он переживет эту ночь, то возьмет Девона и уплывет домой на мыс гнева,
к своей милой Марии. Вместе они будут скорбеть по убитым сыновьям, растить хорошими людьми живых, о королях и говорить больше не станут. В палате расписного стола было темно и пусто. Король все еще оставался у костра с Мелисандрой и людьми королевы. Давос, став на колени, раздул огонь в очаге, чтобы согреть комнату и разогнать тени по углам. Сделав это, он стал переходить от одного окна к другому, раздвигая тяжелые бархатные занавеси и открывая ставни. Ветер, пахнущий морем, заполоскал его простой бурый плащ. Давос облокотился на подоконник северного окна, дыша холодным ночным воздухом и надеясь увидеть, как безумный Прендос поднимает паруса. Но море, насколько видел глаз, казалось пустым и черным. Стало быть, корабль уже отчалил? Давос мог только молиться об этом. Месяц нырял в облаках, и Давос видел знакомые звезды. Вон галея, плывущая на запад. Вон фонарь старицы. Четыре яркие звезды с золотистой туманностью между ними. Ледяной дракон почти весь был закрыт облаками, но его голубой глаз исправно указывал на север. Их много на небе, контрабандистских звезд, старых его друзей. Давос надеялся, что они предвещают удачу. Он перевел взгляд с неба на стены замка, и надежда у него поубавилась. Крылья каменных драконов отбрасывали черные тени при свете молитвенного костра. «Это всего лишь изваяния, холодные и безжизненные», — сказал себе Давос. «Прошли те времена, когда это место принадлежало им. Им и драконьим лордам из дома Таргариенов, в чьих жилах текла кровь древней Валирии». Ветер рыскал по комнате, колебля пламя в очаге. Поленья потрескивали и шипели. Давос отошел от окна, и его тень, длинная и тонкая, упала на расписной стол, как меч. Он остановился и стал ждать, слыша, как их шаги поднимаются сюда. «Не трое», — послышался голос короля. «Теперь их трое», — ответила Мелисандра. «Клянусь, ваше величество, я видела, как он умер, и слышала вой его матери». «В молитвенном костре». Станис и Мелисандра вошли вместе. «Пламя полно загадок. Что есть, что будет, что может быть. Ты не можешь утверждать этого с уверенностью». «Ваше Величество», — шагнул вперед Давос, — «то, что видела леди Мелисандра, правда. Ваш племянник Джоффри мертв». Если король и удивился, найдя его у расписного стола, то не подал виду. «Он не был моим племянником, лорд Давос, хотя я много лет считал его таковым. Он подавился чем-то на свадебном пиру, а может, статься, его отравили». «Вот вам и третий», — сказала Мелисандра. «Я умею считать, женщина». Станис обошел вокруг стола мимо Староместа и Бора к щитовым островам и устью Мандора. «Свадьба становится опаснее битв. Отравитель известен?» «Говорят, что это его дядя Бес». «Опасный человек», — скрипнул зубами Станис. «Я хорошо понял это на Черноводной. Кто донес тебе об этом?» «Тот лисениец по-прежнему торгует в Королевской гавани, и у Саладора Саана нет причин лгать мне». «Надеюсь, что нет», — король провел пальцами по столу. «Джоффри, я помню тот случай с кухонной кошкой. Повара прикармливали ее объедками и рыбьими головами. Кто-то сказал мальчику, что она брюхата, думая, что он захочет взять себе котенка. Джоффри вспорол бедную тварь кинжалом, чтобы посмотреть, так ли это. Найдя у нее в брюхе котят, он понес их показать отцу. Я уж думал, мальчишке конец пришел. Так сильно ударил его Роберт». Станис снял корону и поставил ее на стол. «Убийца, будь то карлик или пиявка, оказал стране хорошую услугу. Теперь им поневоле придется послать за мной». «Они этого не сделают», — сказала Мелисандра. «У Джоффри есть брат. Томмен, в отличие от Джоффри, хороший мальчик, но рожден от того же кровосмешения. Еще одно чудовище, еще одна пиявка на теле государства. Вестерос нуждается в мужской руке, а не в детской.